首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
倒酒喝。
啊，表妹，
倒酒喝。
啊，表哥，你
喜欢不喜欢也要喝。
你喜欢吗？
也要喝。
不喜欢吗？
也要喝。管你喜欢不喜欢也要喝。
Дядя Хаула, Вайкас, 214 выпуск, у микрофона Александр Моисей Мальцев.
Али Криско и Папа Ху-Ху. И у нас есть прекрасный, замечательный гость, гостья Елена Смолькова. Лен, привет.
Здравствуйте.
Да, мы, ну как, я тебя знаю уже столько много лет. И вот,
да, что можно сказать, привет.
Да, и мы в эфире. А, кстати, Саня, ты забыл сказать, какой страшный номер у нашего подкаста.
Нет,
я тоже обратила внимание.
Я номер-то сказал, что 214-й, но не сказал, почему он страшный. Расскажи, почему он страшный.
Ну, потому что он по-китайски может быть интерпретирован как «И все-таки ты помрешь». Ждет тебя смерти, да.
А ну можно, можно его интерпретировать и как «люблю, аж хочется умереть». А, я усы, да.
Ну да, да, да. И у нас, кстати, видишь, вот эти две ипостаси «смерть» и «любовь» так или иначе сочетаются с другой датой, 1 сентября, которую мы, кстати, уже пропустили. И что делают обычно 1 сентября у нас, ну и в Китае тоже? Правильно, ну, идут в школу, да.
Ну, кто-то в школу, а кто-то, ну, не в армию, а на военную подготовку. Ну, это как бы старшие классы и первый курс университета.
Да, но я вот, прежде чем мы перейдем, кстати, к такому очень важному моменту в нашем подкасте, а именно зачитыванию пожертвований, просто хочу сказать, что Лена у нас сегодня в гостях не случайно. Выпуск у нас посвящен китайской начальной и средней школе, именно китайской. То есть у нас такая тематическая сегодня передача, и Лена, как никто, подходит на роль гостя для такой темы, потому что, Лен, я же могу сказать, что у тебя 4 детей. Правда, не все еще ходят в школу, правильно?
Да, да.
И, соответственно, 2 из твоих детей ходят в китайскую школу. Но об этом сейчас Лена нам расскажет, Сань, а пока тогда давай пожертвования.
Пожертвования. Хорошо. Мы давно не выпускались, я даже не знаю, сколько мы выпусков пропустили. Ну, не выпусков пропустили, а сколько времени прошло с предыдущего выпуска, да?
Несколько недель. Мы были на каникулах.
Да, каникулы. И вот как раз кайфючи, да, с back to school, обратно в школу, мы вернулись тоже. Поэтому я зачитаю примерно большинство пожертвований, которые я успел записать. Если кого-то я не зачитал, прошу прощения, я обязательно подобью табличку, и мы в следующих подкастах все зачитаем, да, но поэтому, если я буду кого-то буду повторяться, извините тоже. Вот, в общем, нам пришли следующие пожертвования. И, кстати, хоть наш подкаст не выпускался, но мы за хостинг подкастов исправно платим. Денежка уходит нашему звукорежиссеру за каждый выпущенный подкаст. Поэтому это все не зря. Большое всем спасибо. Итак, кто же эти герои? Ну, главный герой месяца, можно сказать, да? Это Олег Грицанов, наш недавний гость. Он пожертвовал 200 евро. Олег, тебе есть как это прокомментировать?
О, я хочу сказать большое спасибо Олегу. Да, получается так, что мы с ним встретились в Москве, прекрасно пообщались. И я все-таки надеюсь, что мы говорили на такие возвышенные темы, в том числе про судьбу цивилизации. Я думаю, как-нибудь надо будет записать с ним еще один подкаст, где мы поговорим действительно о будущем китайской цивилизации и о том, кто же победит в битве двух якодзун, англосаксонская цивилизация или китайская.
Высоко, высоко копнул, да. Едем дальше. 5 евро нам пришло от Владислава Шелест. Александр Колцев стал нашим патроном на сайте patreon.com, подписался на пожертвование в $2 в месяц. Сергей Тихомиров на $8 в месяц подписался.
Да.
Потом перевод с банковской карты от Анонимуса на поддержку проекта 98 рублей. Так, потом Евгений Шер стал патроном на $8 в месяц. Чудесно. И последнее пожертвование, которое тут у меня записано, это 50 юаней от Татьяны Евтушенко. Спасибо всем.
Да, спасибо всем большое.
Ну что, а теперь к теме.
Да, я хочу сказать, что мы опросили некоторое количество людей еще, кроме того, что мы пригласили Лену к нам в нашу виртуальную или, как сказать, разноудаленную студию. У нас три основных вопроса. Mm-hmm. Лен, ты же готова, правильно? Ты готова отвечать на все три?
Конечно. И,
да, мы задавали...
Это будет короткий подкаст, три вопроса.
Ну, если все это было так просто, да.
Ну, да.
Да, да. Но в любом случае, сразу скажу, что те, кто на эти вопросы отвечал, вот мы будем где-то подзачитывать ответы от других людей, это люди, у которых, соответственно, дети ходят в китайскую школу. Лен, ну, давай все-таки начнем. Ты кратко скажи, насколько давно ты в Китае, и, наверное, все-таки тогда с упором все-таки на вопрос, как же получилось так, что твои дети пошли в китайскую школу?
Ну, я из Владивостока, я китаист, закончила Пекинский университет иностранных языков. В Москве я закончила Шанинку по менеджмент-сфере образования. Да? Uh-huh. И дальше я, сфера моих научных интересов, это высшее образование Китая. У Нины Ефимовны Боревской, это такой гуру международный по китайскому образованию, около 50 лет или 60 она занимается этим вопросом. Вот, поэтому вопрос образования... кроме того, с 2005 года я занималась консультированием российских студентов, которые хотели обучаться в китайских вузах. То есть как сама я прошла этот путь и посчитала нужным быть полезной другим. Дело в том, что почему мои дети, да, сразу такой вопрос, ходят в китайскую школу. Как говорил Фрейд у нас здесь, да, что главное воспитание, я так немножко перескочила, немножко сумбурно, да? Дети, они все повторяют, они смотрят на родителей. Если родители счастливы, дети тоже найдут способы быть счастливыми. Для меня, для моего мужа, Китай – это страна реализации своих собственных возможностей. Угу. Поэтому мы их здесь с мужем реализуем, а дети уже идут как бы... Ну вот вам такая стезя, пойдете вы по ней или нет. И так действует.
Но выбирают ли они это? Да, вот вам эта стезя. Какой же у них есть выбор? Ну, кстати, к вопросу выбора мы вернемся еще.
Ну, вопрос, вот как бы правильно, психологически, да, он лежит именно так. Если родителям комфортно в этой стране, значит, это самый главный критерий именно для семьи, да? Ну, кто-то, может быть, поспорит, но это определяет как бы мой выбор для моей семьи, почему дети ходят в китайскую школу. Ну, тут еще вариант, как вот, да, у нас есть и русская здесь школа, и иностранная. Это у нас, получается, третий вопрос, я сразу к нему
подошла. Да, ну мы к нему подойдем, да, я думаю. Окей, то есть... Примерно понятно, что у нас за эксперт, что у нас за гость, как он связан с образованием. Да. Ну, Алик, ты как планируешь задавать сразу с места карьеры?
Ну, смотрите, кстати, я хотел бы еще для наших слушателей заметить такую вещь. Вот у нас получается действительно интересно. Смотрите, Лена у нас эксперт по образованию, человек, чьи дети ходят в китайскую школу. Сань, ты у нас человек, который потенциально через энное количество лет будет стоять перед выбором. Отдавать детей в какую школу, да? То есть, как для тебя, на самом деле, этот подкаст, кстати, очень, мне кажется, будет информативным. А я человек, который стоял перед этим выбором и, соответственно, от него сбежал. То есть, я уехал из Китая как раз в том числе и потому, что я понимал, что мне надо делать выбор, там, в какую школу отдавать ребенка, и у меня были свои сомнения. Поэтому, на самом деле, тема, она всех нас так или иначе касалась, касается или коснется. В общем, мы представляем такое настоящее, будущее и прошлое в одном подкасте.
Да. Да.
Лен, ну смотри, давай вот построим наш разговор так. У нас где-то час времени, чуть меньше. Вот начнем все-таки с вопроса про хорошее, да? Вот что хорошего ты видишь в китайской школе?
Да, я вот еще задумалась, как все-таки миру не повезло, что ты уехал из Китая, и твой ребенок не пойдет по этому пути. То есть у нас два лагеря, да, таких вот родителей, которые считают, что мир будущего за Китаем, и родители, которые, в принципе, тоже так считают, но вот уже выбрали немножко другую стезю, да, для себя.
Ну да, это тоже, кстати, интересный вопрос.
Это как есть родители, которые говорят своим там сыновьям, типа, я за тебя в армию уже сходил, типа, ты не пойдешь. А тут Алик уже за сына выучил китайский язык, так что все.
Прикольно.
Да, да. Но, Лен, вот ты нам все-таки расскажи немножко про историю того, как твои дети пошли в китайскую школу. То есть я знаю, что они уже ходили сначала в одну, а потом в другую, правильно? Я вот так тоже выдам вперед немножко информацию. И вот когда ты мне отвечала, мы с тобой переписывались на этот вопрос, мне очень-очень понравились твои ответы, потому что они были немножко парадоксальные. И вот, ну, расскажи все-таки про то, как ты видишь хорошие пункты китайской школы.
Ну, да, я начну как бы так исторически, да, ну, на каком-то этапе, скажем, наверное, начало, середина 20 века, китайское образование было очень на таком ниже плинтусном, скажем, состоянии. Ну, я не буду говорить цифры, но примерно давайте представим там Индию, да, вот даже в настоящее время. И когда оно осознало, что существует необходимость, да, там вот Америка вот так, а мы вот так, где-то с 90-х пошел очень резкий скачок развития всего, реформы. И вот за это время... Сейчас мы имеем, в принципе, если называть эти показатели, они как бы средние, как Россия, там, да, ну, такие страны, не супер впереди по экономическому развитию. Но учитывая за то время, как оно было Индией, да, Китай, и он стал, как бы можно сказать, Россией, за такое короткое время, вот именно вот этот успех, он впечатляет. И это мне лично нравится. Потому что это не только мне нравится. Это же ведь нравится, допустим, Всемирному банку, который дает на развитие образования Китаю такие бешеные средства, что российские, когда приезжают, я разговаривала лично с там проректором Высшей школы экономики, он так на меня посмотрел на совещании каком-то. Да, нам такое не снилось. Понимаете? И, конечно же, иностранные инвестиции, там, вот эти возвращенцы в Китай, они те, которые учились за рубежом и вернулись в Китай, им тоже все это нравится.
Ну, это ты сказал таки, да, общее. То есть, можно сказать, что китайская школа сейчас насыщена деньгами, активно развивается с точки зрения hardware, да, то есть развитие кампусов, развитие компьютерных классов и прочее, прочее, да?
Угу. Да, да.
Хорошо.
Да.
То есть, как бы...
Это как бы все школы... Я думаю, это так все, наверное, школы в Китае, китайские и иностранные, естественно. То есть, они хорошо все оснащены.
Да, потому что это были реформы, на это были нацелены, чтобы у государства было не так много средств поначалу. Они привлекали частный капитал, там различные, как я уже сказала, инвестиции иностранные. И постепенно вот сейчас даже можно говорить в каких-то захолустных местечках все равно будет какая-то своя там такая крутая школа. Одна на район, но она будет. То есть если ты семи пядей во лбу или у тебя богатые родственники, ты можешь получить совершенно достойное образование.
Да, Лен, ну вот я хочу тебе, знаешь, какое русло чуть-чуть направить, чтобы, как бы представляя, я думаю, основную массу наших слушателей, которых тема это может интересовать, чтобы от вот такого общего, давай вот к частному, я хочу что сказать. Я просмотрел ответы разных людей, и вот я вижу, что когда отвечают на вопрос, что хорошего ты видишь в китайской школе, многие, знаешь, как избегают упоминать самого большого слона в комнате. Вот только один человек про него сказал сразу, да? Сразу, то есть какой-то огромный слон в комнате, которого почему-то все избегают упоминать, что китайские школы более дешевые или бесплатные даже, да? То есть, опять-таки, из наших респондентов только один сказал «близко от дома и бесплатно». Да, и сказал это на первом месте. То есть для наших слушателей, я думаю, будет немаловажным узнать, те, кто вдруг еще не знаком с этой динамикой китайской, что любые международные школы в Китае стоят каких-то бешеных денег совершенно.
20, да, тысяч долларов там, и выше.
Ну да, вот
год.
У нас
да. Год, да.
Есть, был человек, Юрий из Шанхая, он как раз говорил, что частная школа с ежегодной платой под 200 тысяч юаней в год, да, не рассматривается в принципе, да.
Ну, то есть это даже тоже, больше, да, это около 30 тысяч. Я поясню, почему это, потому что Китай очень заботится о том, что попадает в мозги его граждан. Поэтому он вот таким ценовым порогом отделяет эти школы, ценовым порогом и возможностью поступления с китайским паспортом. Это невозможно в таких школах поступить. Поэтому мозги как бы защищены, китайские.
Ну да, ты имеешь в виду, просто тоже для наших слушателей надо пояснить, что, конечно, в Китае есть много детей, которые на самом деле академически, может быть, не очень успешные, или их родители по разным причинам хотели бы, чтобы они учились в международных школах. И, соответственно, вот если у вас только китайский паспорт, то вы своего ребенка в международную школу отдать не можете.
Да.
Да. Но и опять-таки тут тоже надо упомянуть важнейшую вещь, о которой часть наших слушателей наверняка знает, это то, что само китайское образование в китайских школах, о которых мы, собственно, сейчас и говорим, оно вот как российская система сейчас, которая заточена под сдачу ЕГЭ, оно заточено под сдачу китайского экзамена Гаокао, то есть после окончания... Да. После окончания как-то про Гаочжун, да, здесь
полной средней школы, все сдают экзамен единый, и по его результатам определяются в ВУЗ, так же, как ЕГЭ, в принципе. Но иностранцы этот экзамен не сдают.
Ну, а позвольте...
Но это другой вопрос.
К слону, да, вернемся, да. То, что мы уже сказали, что китайские школы, они либо дешевые, либо бесплатные, да?
Ну, это для меня это не слон. Для это меня не слон. Это не слон, потому что мой сын в будущем году поступает в среднюю, младшую среднюю школу. И там цены ого-го себе го-го.
Окей, то есть они есть и платные, да?
Конечно, в китайской школе будут.
Конечно, в китайской там, в приличной, может быть, просто это пекинские цены, от 70 тысяч юаней в год.
В год, окей. Вот. Ну, и как я понял, помимо цены, вот, например, мы сейчас назвали, там предыдущий человек говорил 200 тысяч юаней в год, да, это частная школа в Шанхае, 70 тысяч в год, вот ты сказала, средняя в Пекине, да. А получается, помимо цены, влияет ли еще прописка, так называемая, где ты живешь? То есть, какой-то твой хукоу, так сказать, или к какому району ты приписан? Или для иностранцев это никак?
Иностранцев это нет, наоборот, есть некоторые школы, в которых не пустят никогда иностранцев, какие-то там, может, это не официально, но уже как бы там такой перебор своих граждан, что иностранцев не пускают. Вот так. Нет, хукоу нет.
Я думаю, все-таки для китайцев-то он влияет, поскольку есть понятие...
Конечно,
же...
для китайцев, конечно, он очень сильно влияет.
Сюэфанг, да, вот эти, когда продают квартиры близкие к школам, там,
дополнительные сэллинг поинт. То есть родители, они же вообще сумасшедшие китайские родители на эту тему, они готовы выехать в Канаду, прожить сколько-то там количество лет, лишь бы для того, чтобы их ребенок получил канадское гражданство, вернулся в Пекин и получился в той школе, в которой они считают, что это круто. И то же самое они делают с квартирами. Они готовы продать свои там баснословные особняки, чтобы купить маленькую квартирку в центре города, потому что она рядом с какой-нибудь школой исторической, там, скажем.
Окей.
Ну, а вот смотри, еще другой несколько интересных моментов, которые я вижу тоже в ответах разных людей. Вот мне очень-очень такая фраза прям понравилась, да, то есть в китайской школе учитель не повышает голос, на детей не кричат. Знаменитое китайское терпение очень помогает в профессии педагога, да. Вот как бы ты так прокомментировала? То есть... так ли это? Потому что, с другой стороны, я и ролики вижу, где там учителя линейкой дубасят детей.
Так.
И как бы знаю, что там учителя могут и вроде как наорать, и
палочкой
по лицу
походить, да.
То есть вот, условно говоря, этот наш респондент, он, видимо, чего-то не знает, то есть так как он в классе не сидит.
Мне кажется, он даже не читает полушария, потому что вот я помню, что какие-то мои посты были на полушарии обширные, как выбрать китайскую школу. Я залезла и очень много нашла вот там древних постов, ну там 10-го года, 8-го года, в которых пишут про учителей с палками, ходят среди учеников, там не разрешают им, ну бить не бьют, но устрашающе так это все выглядит. Я думаю, не знаю, давайте не про палки сейчас, да, говорить, а то, что они не повышают голос, это неправда. Абсолютно. Они повышают, и еще как.
Да. А вот смотри, еще другой ответ от другого нашего респондента. Ну, там был голосовой ответ, тут уже это я делал такую краткую транскрипцию. И вот он, то есть, точнее, это она, человек, который отвечал на этот вопрос, примерно вот так описал, что вот хорошего в китайской школе. То, что полностью на китайском, то есть идет погружение в культуру. Это первый момент, который хотел бы с тобой обсудить. А другой момент, просто тоже, чтобы у нас был в голове, очень действительно интересный, что это прививает способность, то, что по-китайски называется чикху, да, то есть умение трудиться, умение переносить тяжести. Прививает мысль о том, что усердие в чем-то важнее таланта. Прививает вот любовь к знаниям. И как очень показательный момент, и это я слышал от разных родителей, что в китайской школе не дружат с двоечниками. То есть быть двоечником не круто, но круто быть отличником. Все любят отличников, поэтому как бы китайская школа, она вот воспитывает понимание того, что важно любить знания.
Чуть-чуть вставлю, что все-таки у многих родителей вот эта китайская прививка к чику, умение трудиться, получать знания, так или иначе, во многих ответах в позитивные стороны китайских школах она упоминалась. Поэтому, если бы мы играли вот как в игра 100 к 1, это был бы один из популярных, наверное, таких ответов, плюсов.
Да, очень интересно разобраться в этом. Миф это или не миф, да?
Да, да.
Ну, я считаю, что, конечно же, это не миф. Это так и есть, но, опять же, давайте разделимся, чтобы это понять, разделимся на два лагеря. Может быть, многие из вас читали книгу «Что-то вопль тигриной мамы»?
Да, слышали, да.
Слышали. То есть,
экзальтированную женщину.
Да, я так понимаю, что существует по всему миру, я согласна с ней, родители, которые сами умеют чику, что называется, да. Вот я не зря начинала с Фрейда. Он говорил, что имитация и идентификация – это самое главное, на что ребенок опирается в своем развитии. Mm-hmm. Если вы чику, то ваш ребенок, в принципе, даже если вы не будете над ним стоять, но он как-то впитает с вашего поведения вот это поведение ваше. Опять же, два лагеря. Мамы, ну, родители, которые умеют стоять над детьми и с железным кулаком, полностью забыв про свои какие-то, вот Эми Чуа, да, в этой книге, она же профессор, извините меня, Ivy League университета. Но она как-то находит время, чтобы контролировать жестко музыкальные репетиции своих дочерей. То есть перед такими родителями я лично преклоняюсь. Я не являюсь таким родителем. Я не без сожаления об этом говорю, потому что я очень много читала детскую там педагогику, да, вот того же Фрейда, там по вообще психологии развития личности. Ну, я считаю, что давление хорошо в меру. Соответственно, чику. Да какой у вас, ну, как мы переведем чику, да? До какой степени? Усердие.
Усердие, да.
До какой степени? В китайских школах это реально доходит. Я очень рада, если ребенок вот этого автора этой, авторов, да, этих высказываний не учится так, как учатся китайские дети где-нибудь в провинции. Там мне рассказывали, что перед тем, как сдать гаокао, ЕГЭ, дети просто с ни утра и до 11 вечера они сидят, нарешивают вот эти задания. Понимаете, это реально говорит человек, который так делал, когда ему было там 15-16 лет. Поэтому до какой степени вы сами себе, как родители, определите, до какой степени это возможно. Потому что дверь закрывается в школу или в квартиру, и вы не знаете, что там, как, что ест, какую горькоту ест ваш ребенок в китайской школе.
А как я понимаю, тут же еще какой момент? То есть, если у тебя иностранный ребенок, то все равно у него есть некая, пусть даже он ходит в китайскую школу, но у него есть некая отставание от китайских сверстников в хотя бы в том же языке, да, и ему сложнее учиться в китайской школе, как я понимаю. Соответственно, если он еще видит, что родители не наседают на него с тем, чтобы он прям усердно так кушал ту горечь, то есть хороший вариант, что он скатится там, наверное, там, в троечников, двоечников, да, и вот, как нам говорят, с двоечниками не дружат. То есть получается, что обучение в школе станет, наверное, не таким комфортным.
Ну вот да, у меня такой вариант почти что был. Мне вот интересно послушать Сашу, потому что я не знаю, почему-то мы не озвучили, да, что Саша учился в китайской школе.
Ну, я не совсем учился в китайской школе. Я скорее учился точно на 100% в китайском университете, закончил его, да. А когда я был в средней школе в России, в 5-6 классе, я поехал в Китай, и я как бы занимался, мы в основном проходили, значит, обучение китайскому языку, но у нас с собой были учебники, домашние задания на полгода вперед, поэтому я все-таки заканчивал российскую школу. Да, и
то есть потом... Гаокао тебя не готовили?
Да, Гаокао меня не готовили, да. Как бы вот. Так что
понятно.
Не ко мне.
Ну, то есть, кроме китайского языка, предметы ты не изучал, да, по-китайски?
По-китайски нет, только начал их уже изучать в университете именно, ну, там, разные там, например, марксизм, ленинизм, политэкономия и прочее.
Как и все, да.
Да.
Ну вот, вот
прокомментируй погружение в китайскую культуру, Лен, потому что у тебя были интересные мысли на этот счет.
Давай я сначала скажу про, значит, само понимание китайского языка, да, а потом уже мы вернемся к тому про двоечника. Я расскажу пример про своего сына. Ну, для начала, мне кажется, что нашей западной голове требуется больше времени, чтобы привыкнуть к китайскому языку, и чтобы он, и вообще язык стал как родной. То есть, если английский там уже через полгода школьникам легко заходит, то здесь нужно, ну, не знаю, по разным данным, там, года три. Вот, допустим, в первом классе текст про Дэн Сяопина, как он берет лопату и копает дерево.
Прекрасно.
Китайский текст, притча во языцах, все о нем знают. Там же, понимаете, есть такое слово «лопата», которое используется в южном диалекте, а в северном дети как бы другой, да, используют. Но китайские дети, я собирала мам китайских, они легко справились с этим, потому что там бабушки, дедушки говорят на разных диалектах, им нормально это слово «лопата». С нами было трудно, потому что, ну, где-то процентов, я не знаю, ну, предложений три, наверное, из всего текста на две страницы вот этой книжки мой ребенок понял.
Ого.
Да, то есть, хотя он был там в детском саду китайском, он прекрасно говорит по-китайски, но в первом классе существует какое-то... Нет, не в первом, вообще существует какой-то такой феномен. Мозг просто приучается выделять какую-то информацию, а все остальное он думает, что он понял. И как бы вроде бы тебе на слух ты все понял, в книжке прочитал, да, вроде мам все понял. А когда ты его вот перевести просишь, да, ой, ой, я вот тут вот, да что-то вот не знаю. То есть абсолютно их даже уже и не интересует вот этот набор палочек сложный какой-то, который что-то должен означать ключевое для ответа в конце этого текста, да. Нет, дети как бы вообще им это не надо.
Ну, а твой сын, получается, не изучал китайский язык как бы систематически, там, про грамматику?
Нет, почему?
Изучал?
Как грамматику? Мы с детского сада изучали там всякие иероглифы, все как надо. Вот поступили в первый класс, у нас вообще не было проблем, у нас были пятерки. Но когда я пыталась делать домашнюю работу с ними, и там, вот Садись, переводи мне, что ты понял. Ты прочел, что ты понял? Не знаю. Вот так.
Ну, это интересно. Это связано с, не знаю, может быть, как бы... С чем это связано? Либо с русским языком, например, что он не мог, как бы, ну, грубо говоря, интерпретировать.
И по-русски, да, это...
Я все понял, но не могу сказать это по-русски, да, например.
Мне кажется, что такая вот какая-то каша в голове. И то, что вот он умеет говорить по-русски, именно такой же уровень ему нужен по-китайски. Ну, то есть... Вы представляете, как ребенок излагает текст там, в 7 лет даже по-русски. Он пошел, она сказала, да, какие-то легкие моменты. Вот. А трудные, типа уж там лопаты этой, на которую ногой наступил Дэн Сяопин, я думаю, что это... И так,
проходит принципе... мимо. В одно ухо влетело, в другое вылетело, как говорили наши учителя.
Я думаю, это связано тоже со средой. Все-таки, может быть, недостаточно было. Китайские дети все-таки 24 часа в этой среде, да, купаются. Они слышат радио, телевидение, как их бабушки говорят. Поэтому они, может быть, в первом классе не проходят эти слова, но они их как бы знают. Они...
Нет, я сейчас не про именно какие-то термины, а вообще, в принципе, ощущение от языка у ребенка такое, что я просто не совсем согласна, что это чикху. Да? Ребенок просто привык, что он всегда что-то не догоняет. И что, в принципе, это не важно, потому что поставили же пятерку, или я же ответил на вопрос, я же написал сочинение. У меня вот, например, дочь, да, она не может перевести дословно текст этого, третий класс китайской школы, но она прекрасно пишет сочинение. Не знаю, я не знаю, как у него получается. И я хочу сказать, что этот феномен, он переходит потом в университет. Вот, может быть, Саша меня поддержит или нет. Допустим, мне рассказывал человек, который на юриста учился в Китае. Он говорит, вот я поступил, да, и мне надо закон Хаммурапи прочитать на китайском языке. А я их не буду читать на китайском языке, я буду их читать на русском. Не потому, что у меня там китайский не родной или еще что-то, а ну просто это очень сложно. Это просто очень сложно напрячь вот свои мозги.
Я хочу два момента заметить, да. А, вот из личного опыта, кстати, и, наверное, это слушателям будет интересно, и немножко тоже систематизировать то, что, Лен, ты сказала. Не обманывайте себя мыслью о том, что если ваш ребенок ходит в китайский детский сад, и у него там есть даже китайская няня, то есть как бы теоретически проводит там 8, 9, 10 часов в день, вы скажете, ну он же в китайской среде находится, что он будет знать китайский так же, как китайские дети. Я вот по своему сыну наблюдал вот, в китайском детском садике, что огромное было отставание, несмотря на то, что он ходил в китайский детский садик, не международный, был там, условно говоря, там, с 8 до, я уж не помню, до 4, до 5, да, потом с ним там была китайская няня какое-то время, и все равно у него было огромное отставание от китайских детей в китайском языке, и уже в садике это было видно, что там это была даже какая-то позитивная, может быть, дискриминация, то есть к нему предъявлялись требования более низкие, чем китайским детям, но получается, он все равно был как бы немножко вне коллектива. Да, и вот у нас есть другой хороший товарищ, у которого получается трое детей, да, но вот из них двое старше, у них получилась такая разная совершенно история, то есть один ребенок, например, китайский вообще не воспринимает, несмотря на то, что родился в Китае и вырос, и живет здесь, ну вот полностью, полное отторжение, а второй ребенок, наоборот, прекрасно, вот, Лен, как ты говоришь, там, пишет сочинение, все замечательно, там, в числе хорошистов, отличников по китайскому языку, хотя, вот, казалось бы, дети из одной и той же семьи, да, русской, но вот тоже такое разное совершенно восприятие, и, кстати, из-за этого, в принципе, пришлось детей переводить из китайской школы все-таки в международную, потому что без языка ты не сможешь там учиться нормально.
Да.
Но вот это я к тому, именно чтобы люди не думали, что когда они отдают ребенка в китайскую школу, что это гарантирует и то, что он будет знать там китайский, как китайцы, прям вот родной-родной будет, да? А
да,
второй
да.
момент, кстати, не знаю, Саня, у тебя это бывает? Извини, Лен. Да, вот у вас-то бывает, ребята, или нет? Действительно, если я вижу, например, текст на китайском и на английском, да, то я, как я себя не заставляю? У меня все равно взгляд, конечно, идет к английскому языку, безусловно. То есть это вот к законам Хаммурапи, да. Действительно, да. Китайский язык, даже визуально, несмотря на то, что ты долгое время им занимался, мне кажется, он сложнее для наших глаз и мозгов. И если у тебя есть возможность такой сделать шорткат, то есть не на китайском прочитать, то ты выберешь прочитать не на китайском.
Ну да, я когда подхожу к какой-то, там, не знаю, достопримечательности, скажем, да, или какому-то артефакту, и будет табличка с английским и на китайском, я без всякого зазрения совести в первую очередь посмотрю на английский. И потом, может быть, я посмотрю на китайском, что
на предмет.
Упустили ли что-то, или как они перевели? Потому что где-то даже по-английски больше пишут и подробнее, чем по-китайски. Ну, такое ощущение, по крайней мере, складывается.
Я такое не встречала. Понятно, да, я как бы суммирую. Совершенно верно. На изучение китайского языка или вы взрослый, или вы ребенок, требуется гораздо больше времени, чем мы там привыкли на изучение западных языков. Кажется,
это Ну и как я понял, вы еще хотели опровергнуть этот позитивный якобы момент погружения в китайскую действительность, что на самом деле это не факт, что прям сильно помогает китайскому языку.
Да, и кстати, вот другой, а вот Лен, интересный момент, да, как ты видишь вот это погружение действительно в китайскую культуру, потому что тоже один из респондентов сказал очень интересную вещь и смешанную, да, вот тут я даже не знал бы, куда ее отнести, и как бы во время ответа, то есть человек так и говорил, тоже не совсем понятно, это положительно или это отрицательно, то, что ребенок начинает думать, реагировать как китаец, да, то есть со своими плюсами, со своими минусами. То есть, условно говоря, у тебя в семье тогда, там, у тебя полностью русская семья, но ребенок из-за того, что он ходит в китайскую школу, он приобретает китайский менталитет, повторюсь, со всеми плюсами и минусами этого явления. Вот как ты это прокомментируешь?
Ну, я опять процитирую дедушку Фрейда. Все, что происходит до 6 лет с ребенком, происходит впервые, а потом оно уже повторяется. То есть вот в какой среде ваш ребенок до 6 лет находился, в ту он их в себя и впитал. Чаще всего такую фразу, которую ты процитировал, я слышу от родителей, где один из родителей китаец. И здесь как бы, то есть они пытались поддерживать как бы русскоязычную среду, там какие-то привычки дома, но ребенок пошел, когда в школу, ему стало это, ну то есть он, ну как бы понял. То есть он стал ближе к этой культуре, может быть, вот в этом
китайской.
Плане.
Китайский, то есть, говоря, он стал больше китайцем.
Он стал думать по-китайски.
50 на 50, да, то есть, а ребенок тогда, соответственно, школа определяет его культурную идентичность или самоидентификацию.
Если она изначально уже была чуть-чуть как бы подзаложена. Потому что с моими детьми до 6, до 3 лет старшие мои пара детей, они выросли в России. И я не могу сказать, что они сейчас мыслят как китайцы. Ну, чавкают, да. Ну, во всем остальном.
Понятно, понятно. Ну, а ты знаешь, я тебе скажу, я это слышал от пар именно, где не было, то есть, где оба родителя не китайцы. Так что вот слышал. Причем довольно давно это вот такая русско-польская пара, и они мне рассказывают, что вот да, у них сын ходил в китайскую школу, и где-то даже уже у них были такие немножко недопонимания на культурном уровне.
Ну вот, например, на каком? Потому что вот я, ты тоже знаешь, пример про то, что я там попыталась что-то украсть, да, вот это, когда дети мне сказали, что...
Ну, скорее, например, то, что дети начинают очень сильно там волноваться по поводу того же лица или потери лица, да, что они, соответственно, предпочтут не высказывать свое мнение, что они предпочтут как-то не отвечать на вопросы такие, скажем так, ну, когда предполагается, что в семейном общении у вас до этого была какая-то искренность и открытость, то потом, после того, как ребенок походил в китайскую школу, соответственно, он как бы привыкает к тому, что свое мнение особенно-то высказывать и не надо.
Ну, я бы здесь сказала, знаешь, не то, что ребенок начинает думать по-китайски, я соглашусь с этим, вот все, что ты распространил, да, этот ответ, и я считаю, что это духовно-нравственное воспитание, конечно же, оно в сторону коллективного мышления, коллективной совести уходит, туда, именно в этом направлении. Потому что основная характеристика китайской школы, идеологии, это именно коллективизм. То есть ты ячейка этого общества. Я приводила пример там. Ну, еще будем мы об этом говорить или нет. Да, ты собираешь макулатуру в китайской, да. Там, в России, в советской, может быть, или там в российской школе, ты собираешь для своей личной галочки, а в китайской ты собираешь для галочки своей команды, своего класса. И так всегда, ты чувствуешь локоть, ты всегда на него оглядываешься, будет он меня критиковать или нет. Поэтому здесь вот личное мнение, да, уходит на задний план. Опять же, вот я приведу пример, компрометирующий меня, что я пыталась своровать, да, листик фиалки в парке. Потому что существует такая суеверие, да, что если своруешь, он будет хорошо расти. Я детям об этом сказала, и они хором мне сказали, что «Мама, так нельзя! Это же очень плохо!» То есть, понимаете, существует культ общественной материальной ценности. Именно культ вот общества. Ты как ячейка, ты как муравей. Ну, в принципе, почему нет? Это имеет место быть, да.
Ну вот, кстати, это нас, наверное, плавно подводит к вопросу, что плохого мы видим в китайской школе,
да.
Что плохого там наши респонденты, Лена, и ты, что вот ты отметила как негатив?
Я только что привела такой пример, что, наверное, это хорошо, что дети меня остановили, я не украла.
Ну да, это
позитивное. Это позитивное очень качество.
Ну,
я даже не знаю, может ты прочитаешь, что там, Алекс, тебе.
Ну, смотри, все, конечно, все абсолютно отмечают, что огромное количество уроков. Вот, кто-то мне говорил, что с 8.20 до 15.20 уроки, там полтора часа на обед, потом домашнее задание 2-3 часа. А вот я вижу другой ответ, что на выходные уроков задают больше, на каникулы еще больше, целыми задачниками. Все, кто живет в Шанхае, замечают, как мало детей гуляет на улицах. Психологическое давление. Вот,
да, но...
Из-за постоянной занятости приходится отказываться от других уроков спортом или музыкой, потому что надо заниматься исключительно школьными программами.
Вот это, кстати, интересный момент, потому что мы тут работаем над проектом открытия, в общем, ну, групп для детей, скажем, занятием спортом, да? И я просто где-то накопал статистику, ну, чтобы посмотреть, какие, скажем, возрастные категории детей, да, когда они более-менее свободны, сколько у них там домашки, да? Когда они освобождаются после уроков.
Ну, как и?
Ну, и там, например, вот это Гаоджон, да, то есть, как это по-русски, старшие классы, да, старшие классы средней школы.
Средней
там
школы, да.
Они заняты обычно до 11 вечера, а
вот,
классы
вот.
Поменьше, то есть, ну, классы помладше, там до 8, например, вечера где-то они дописывают домашние задания и могут идти спать.
Ну, вот. Это реалии, да.
Да, так что вот Алекс сказал, и я тоже, да, отмечу, что у кого всех спрашивал, вот можно подытожить, точнее не подытожить, а просто как бы суммировать все, что они сказали. Типа иногда в китайских школах классы по 30-40 человек, типа их много, да, очень много зубрёжки и домашнего задания. А ты что скажешь, добавишь, может быть,
я...
это? Или подтвердишь?
Я, да. Я добавлю, что в принципе вот пока это начальная школа, еще более-менее лучезарно, потому что первые 2 года, по-моему, даже есть какой-то указ, все китайские, что нельзя давать домашнюю работу. Ее как бы все равно дают, но не в тех объемах, которых они давали бы, если бы не было запрещено. Родители детей, которые прошли весь этот ад, да, иностранных детей, когда конкретно там дети изучают молекулярную физику на китайском языке, и все вот эти законы там, ну, не Хаммурапи, но все химические, вот, которые мы помним, там, Лейбница, да, вот это все они изучают на китайском языке. Наверное, я вернусь вот к тем ремаркам про чику, да, что дети действительно научаются вот к 16, к 18 годам, когда перед ними мерцает этот гаокао, они научаются, некоторые дети, иностранные, эту горечь впитывать до такой степени, что они не знают другой, как бы, жизни, Им кажется, что это прикольно, нормально. Им даже становится интересно в каких-то сферах, там, в химии, увлекаются же дети. И в результате они сдают там экзамены и поступают в вузы, в Цинхуа. То есть такие очень страшные вузы, в которых требуются страшные знания на китайском языке. То есть вот мнение, да, что... Да, нагружают, но ведь это же и хорошо.
Окей.
Я не знаю, как будет с моими детьми, потому что я понимаю, что это огромное. Ну, до 11, для меня, как для мамы, у меня сердце сжимается, да, до 11 вечера, чтобы дети учились. И я считаю, что, ну, наверное, того не стоит, потому что я слышала очень много китайских уже выросших бизнесменов, да, там, людей, фармацевтов, еще там разные... которые считают, что это не нужно в таком объеме. Поэтому я для себя не сделала еще никакого вывода.
Ну вот, кстати, я от многих из тех, у кого дети ходили в начальную школу китайскую, слышал, что в среднюю школу уже все-таки планируют отдавать в международную, хотя это и является большим ударом по семейному бюджету, да. Но вот из других недостатков, что очень интересно, я вот опять-таки, так как я не ходил в китайскую школу, мне это скорее удивительно. Вот один человек нам сказал, что плохое и невкусное питание в школе. Вот это меня удивило, да?
Сам ходил, пробовал.
А у нас, кстати, можно пробовать раз в неделю. Да, для сделано. Я просто встречала, Алик, перебиваю, людей, которые были хорошими переводчиками, но из-за того, что желудок не воспринимал китайскую пищу, им даже пришлось попрощаться с этой карьерой. То есть, вы представляете, сколько надо съесть этой горечи иероглифов, выгрызть этого гранита, потратить годы просто на то, чтобы стать хорошим переводчиком. И вот, ну, не может, ну, никак ему не идет эта пища. Может быть, вот это ответ именно от таких людей?
Ну, не знаю. А вот смотри,
дальше,
другая.
Да. Ты того же человека хочешь зачитать?
Ну, зачитай ты это, интересно.
Не, ну, он, в принципе, это мы скажем Игорю из Шанхая, вот он откликнулся на наш клич, как бы, у кого дети учатся в китайских школах, и кто хочет прокомментировать эти три вопроса. У него довольно интересный вот фидбэк тоже по негативным, так скажем, сторонам, хотя позитивные у него тоже есть, да? Ну, ладно, коль ты зачитал про невкусное питание, он там дальше он цитирует, как бы, говорит, спортивная форма вместо школьной униформы.
Это больная проблема, да.
Тоже проблема для вас? Вы тоже носите эти бесформенные костюмы, где непонятно, где перед, где зад?
У нас пока еще в школе этого нет, но раньше мы, да, мы носили это, да. Ну, то есть мы ходили в разные школы, в какой-то носили, в какой-то нет. И я слышала отзывы именно от мам девочек, которым уже там 14-15, и, ну, русских, да, и для русских женщин вообще понятие красоты – это очень болезненный вопрос. Когда ее одевают в такую спортивную форму, он становится болезненным. Поэтому, да, это, конечно, страшное
вот
дело.
Это
да,
получается, да. У нас, если мы возьмем весь возможный спектр, да, он, то есть китайская школа, а надо пояснить действительно для наших слушателей, кто не видел, все китайские дети в китайских школах, вплоть там, до окончания, действительно, до каких 16-17-летнего возраста, да, они действительно ходят на занятия в стандартных, одинаковых спортивных костюмах.
Ну, стандартные для школы, да, для школы.
Да, да, стандартные для школы. В каждой школе они выглядят чуть-чуть по-разному, но мальчики и девочки выглядят совершенно одинаково, выглядят, ну, если честно, конечно, если там 8-9-10-летние дети это еще воспринимается нормально, то все-таки, наверное, там 16-летний юноша или особенно девушка в такой форме выглядит действительно, конечно, ну, эстетически некрасиво. Но получается, с другой стороны, полная эгалитарность, да, то есть даже если ты из богатой семьи, ты не можешь выделиться, потому что никаких украшений, никакой косметики,
брендованных вещей, да.
Никаких брендованных вещей, то есть, как бы, с одной стороны, снимается определенная социальная напряженность, наверное, да. Но и с другой стороны, что интересно, опять-таки, получается, нет объективизации, скажем так, особенно там пубертатного возраста, что мы видим, например, в каких-то униформах в той же Японии, где девочки ходят в каких-то совершенно коротких юбках, что тоже, если честно, является, ну, наверное, другим, другой,
да?
Другой крайностью, другой патологией. Вот. В этом плане, конечно, Китай находится в несколько интересном положении, да, я вот, например, затруднился бы сказать, когда спортивная форма – это однозначный минус или это однозначный плюс, это вот где-то, наверное, где-то посередине, да?
Ну да, ну в частных школах они переходят уже на, там, есть отдельный комплект спортивной одежды и отдельно вот униформа с юбками для девочек.
Да, я видел, да.
Ну, то есть, как и международных, наверное, да, во всех школах. То есть, если частная китайская школа, она все-таки не поддерживает вот именно этой традиции. Ну, хотя не везде.
А вот интересно, если вернуться к теме как бы давления в школах, да, то есть мы упомянули уже Гаокао, что является как бы общим единым экзаменом на поступление в университет, вуз. Да? Вуз, да. Uh-huh. Но есть же еще Джонхао. И вот, например, тот же Игорь пишет, что психологическое давление существенно нарастает в 8 классе, когда учителя начинают готовить родителей и детей к сдаче Джонхао, то есть после 9 класса. Постоянно говорят о том, что получившие низкие оценки на экзаменах будут вынуждены учиться в плохом Гаоджон, то есть в средней высшей школе, да? Этим детей пугают в школе ежедневно, родители на ежемесячных собраниях, которые длятся по 3-4 часа. И вот, как бы Игорь тут говорит, что из-за постоянной занятости сыну было очень тяжело продолжать заниматься баскетболом, а от уроков по фортепиано и русскому языку пришлось отказаться совсем. То есть нет времени. Я как понял, твои дети еще как бы не доросли до, да, до 8 класса или уже.
Да, да, они не доросли. И мы, конечно же, если мы останемся на китайской системе образования, будем выбирать немножко по другим критериям, потому что я тут тоже готовилась, посмотрела некоторую ранжировку. Мне вот очень понравился один такой рейтинг. Ну, для меня он был смешным. Его составили, значит, общество изучения, центр изучения Китая в Вашингтоне и, значит, содружество Аламни из университетов Ivy League. То есть получается, что большинство выпускников и Аламни, они же сами по себе китайцы, да, и вот они взяли и так вот сделали выборку из китайских школ, которые там по каким-то показателям соответствуют, чтобы тому, чтобы стать вот таким супер-пупер студентом. Поступающих там в американские вузы, скажем.
А, понятно.
Ну, то есть, когда я была на лекции одного сотрудника, раньше работающего в приемной комиссии американских вузов, там есть единая, да, комиссия, она рассказывала, что для комиссии американских вузов неважно, вы из Цинхуа Фуджун, да, школы, аффилированной при университете Цинхуа, который там входит в тройку, в пятерку по Китаю, да, и даже в мире он занимает высокий рейтинг, или из школы номер 355 на улице там какой-нибудь, ну, неважно, потому что изначально, если у вас в графе написано, что китайская школа, значит, у вас есть какие-то уже стереотипы о вас в Америке, что у вас там высокая математика, там, не знаю, хорошая фортепиано, например. Вот, поэтому это надо учитывать, когда мы отдаем ребенка куда-то. Я вот тоже как консультант всегда говорю, извини, быстро скажу, куда вы хотите, если вы выбираете школу, куда вы хотите, чтобы ребенок поступил в университет? Определитесь, и вам сразу станет легче.
В какую школу идти, да?
Да.
Ну, а вот говоря про психологическое давление, просто другой наш респондент Юрий, он упоминал, что я это слышал и от других людей тоже, действительно. И вот в начале, помните, нашего подкаста мы говорили про то, что как положительный момент нам упоминали, что с двоечниками никто не дружит. И на самом деле получается же так, если наши слушатели держат в голове нить нашей беседы, они должны для себя прийти к довольно логическому заключению, что ребенку от иностранных родителей тяжело быть отличником в китайской школе, то есть, скорее всего, он будет где-то на, там, в нижней половине класса. Да? И вот, например, Юра говорит о том, что их дочь столкнулась с такой проблемой, что китайские дети препятствовали дружбе с ней, потому что она не самая успевающая, да, и оказалось, что это даже идет не только от детей, а мы часто знаем, что дети могут быть жестокими, а это шло на самом деле от учительницы китайского языка, которая просто говорила о том, что нельзя общаться с детьми, которые не успевают, они будут вас тянуть, да, то есть, соответственно, мы там все знаем тоже про замечательную историю про Мэнза, там, чья мама три раза меняла соседей, пока не нашла таких соседей, которые хорошие, которые, соответственно, были прекрасным примером для ее сына, и вот из него и вырос великий философ и, соответственно, великий ученый, да. Ну вот, то есть это примерно такая же ситуация, то есть когда если ваш ребенок идет в китайскую школу, и он там не отличник, то у него могут быть серьезные проблемы в общении со своими одноклассниками. Ну, как ты это прокомментируешь?
Я полностью согласна. Я приведу пример своего сына, видимо. То есть бывают дети, вот, которым нормально в китайских школах, которые тихо себя ведут, как все. Да? А бывают дети такие, вот, как может быть вот эта девочка, про которую ты только что сказал, да, девочка же там. Или да. Вот мой сын. Допустим, он у нас хорошо говорит по-английски, да. И его на протяжении нескольких лет не выбирают старостой по английскому языку в школе. И он приходит, говорит: да что ж такое, меня опять не выбрали. Я прихожу в школу, говорю: вы знаете, у нас как бы вот папа там был старостами школы, мама. То есть, ну, вроде бы лидерские качества у ребенка должны быть. А мне говорят: а как вы думаете, разве может стать лидером предмета, класса человек, который не подчиняется правилам, не сдает вовремя домашнюю работу, опаздывает на занятия, не читает по утрам тексты, которые читают все.
Это был камень в огород?
Я спешила, да. То есть, действительно, я знаю, что мой сын всего этого не делает, но лидерские же качества состоят не из этого. Я ей попыталась донести, а она так удивленно на меня посмотрела. Как не из этого? А из чего? Понимаете, коллективная совесть сказала вот так.
Что недостоин.
Да, и сразу скажу, что как они работали с нами. Это не мы с ними работали, а они работали со мной, они работали с ребенком. И мне кажется, что они дожали бы, если бы это была какая-то элитная школа, в плане там исторически элитная, да. Ну, то есть конкретно элитная. Мы не будем говорить, как там элитарность ранжируется в Китае, может быть, если останется время. Я думаю, нас бы просто попросили уйти оттуда.
Из школы уйти.
Да, да, это невозможно, это же система. Как вы будете с ней бороться? Либо ваш ребенок соответствует ей и заканчивает Синхуа, либо он никогда не привыкает к этой горечи. Вот и все.
Ну вот смотри, мы уже на самом деле осветили, мне кажется, довольно подробно два вопроса: положительный, отрицательный. Я не знаю, Сань, как ты думаешь? На самом деле у нас уже и времени прошло тоже немало, да?
Немало, да. Надо.
И вот третий вопрос, я бы его даже немножко переформулировал. Мы изначально задавали, то есть при прочих равных там, отдала бы ты своего ребенка снова в китайскую школу, или там если бы был выбор мне отдавать в китайскую школу, то отдала бы или не отдала. Кстати, у нас немножко разные ответы на самом деле. Я бы сказал, что есть люди, которые сказали, что однозначно все равно бы там, отдали бы в китайскую школу, потому что это Китай, потому что это важно, китайский язык и прочее, прочее. Но вот я хотел бы, Лен, чтобы ты, конечно, сказал свое мнение. А еще как его перефразировать для того, чтобы это было полезно для наших слушателей? Вот в качестве такого напутствия, соответственно, если человек собирается в Китай, у него есть дети, что ему можно посоветовать, да? То есть вот человек едет, у него, например, ребенок там 5-летнего возраста, или 10, или 15-летнего. Вот возьмем такие три реперные точки: 5, 10, 15 лет. И вот человек едет в Китай, у него есть ребенок такого возраста. Что бы мы ему посоветовали, куда отдавать ребенка?
Я поняла, что это будет такое заключительное, да, для начала, потому что надо рассказать вообще родителям, чем все-таки отличается китайское, российское образование от, скажем так, западное, то есть там английское, британское, американское. Прежде всего, это заточенность на навыки в западном образовании. То есть они хотят научить ребенка определенным навыкам. А какие они будут изучать при этом, там, писать эссе, на какую тему, какие они будут читать романы в литературе, там, это все остается, ну, есть, конечно, учебный план, да, но достаточно гибко. Это первое. Второе, в западных школах больше возможностей для осознанного выбора области своих интересов. С самого раннего этапа, с детского сада, дети примерно представляют себе, их как бы так, ну, на это наводящие вопросы, да, какие-то, преподаватели ориентируют на то, подумайте, кем вы хотите стать в будущем и что для этого вам нужно делать уже сейчас. И поэтому такая вовлеченность в свое собственное развитие, осознанность именно, проактивность, да, планирование, уже впитывается там, ну, с ранних-ранних лет, с 5 лет и еще раньше. Вот, поэтому, когда, допустим, в российских школах, в советской системе, в подсоветской, говорят, у нас очень такая вот диверсифицированная, что ли, система, что ребенок к 16 годам умеет и то, и в математике, и в музыке, в разных областях. И куда хочет потом, туда пойдет. А ко мне многие родители, как консультанты, обращаются, а куда хочет? Ребенок никуда не хочет. Может, нам пойти на юриста? Это же модно. Понимаете, это вот большая проблема вот этих систем образования, что они не научили человека думать, не научили планировать. Как вот дальше делать себя, проявить в этом системе образования? То есть в западных системах там, ну, в идеале, да, я говорю про идеал, может, кто-то меня там оспорит, когда человек дорастает там до 16-летнего возраста и хочет выбрать вуз, он, в принципе, уже к этой идее, к специализации к своей стремился давно. И если вдруг его торкнет, и он захочет пойти совершенно в другое, там, из, скажем, математики в рисование, то всегда, в изобразительное искусство, всегда есть какие-то смежные, ну, скажем так, грубо говоря, смежные специализации, и это, в принципе, обществом воспринимается нормально, что он вот из математики туда-то, значит, он вот как-то обязательно там что-то свяжет. То есть это не трагедия, а вот именно там для... Это не такая трагедия, как это представляется оппонент защитниками советской, там, постсоветской системы. Понятно, да? Я сказала.
Да.
Да.
Вот, и получается, что вот пример с макулатурой, да, который я давала раньше, что в советской системе ребенок для галочки сдает макулатуру, в китайской для звездочки всему классу, а в западной ребенок сдает макулатуру, потому что у него действительно душа болеет за деревья, потому что по экологии ему рассказали, что вот это вот так-то, да?
Ну, то есть ты прям, как бы, можно сказать, отдаешь свой голос за западную систему образования.
Ну, к сожалению, да. Я считаю, что напутствие какое вот я могла бы, если вы в Китай приехали в Китай, и вы не, вы понимаете, что да, западная будет стоить очень дорого. Ну, в принципе, просто существует человеческий фактор, да, и ваш ребенок. На протяжении всей вот беседы мы втроем пытались показать, что существуют разные дети, разные родители и разные возможности, чтобы ребенок развивался. Да. Вот и все. Надо попробовать себя в китайской школе. Может быть, пойдет. Если совсем не идет, я вот была рада услышать, Алик прочитал про девочку, да, которая, ну, прям один в один, как мой сын. Вот не знаю, как там. Как-то всегда есть какие-то пути, обходы и решения. Я думаю, что так.
Ну, Саня, а вот, кстати, ты. Вот из того, что ты видишь в Китае, все-таки мы все там общаемся с большим количеством людей, у которых есть дети. Вот что бы ты, например, порекомендовал человеку, у которого там 5-летний ребенок, 10-летний, 15-летний, и который едет в Китай?
Не, ну как я могу рекомендовать? Я же все-таки, ну, такой сам опыт не проходил. Потом, мне кажется, блин, как же так сказать-то помягче? 10-15 лет, ну, в 10 лет уже в китайскую школу идти без международной группы, да, например, если там есть специальная какая-то группа на английском языке, мне кажется, ну, мне кажется, 100% уже будет сложно, да, вступить. Но это как бы... Это уже потеряно очень много времени, да, и наверстать эти скиллы в китайской школе, это будет очень сложно, ну, мне кажется, даже нереально, в 15 лет.
Не-не, есть вот, такие дети,
вот.
Есть.
Нет, в 10 сложно. Я вот почему, именно почему я так вопрос поставил, мне кажется, это важно для наших слушателей услышать, что не надо себя тешить иллюзиями. То есть, если у вас есть 10-летний ребенок, вы едете в Китай работать, вы должны отдавать себе отчет, что на его образование вам придется тратить огромные деньги, потому что вы не сможете отдать его в китайскую бесплатную школу. Просто не сможете. То есть,
он пойдет там в третий или в какой, четвертый класс, он же там... Не может,
нет, есть частные школы совершенно успешные, которые это делают. Например, в Даляне, Maple School. У них есть два варианта, и английский, и китайский. И многие дети, вот когда они уже подтянуты по китайскому, это как бы понятно, что псевдо, да, за полгода невозможно подтянуться по китайскому. Их переводят на китайское отделение, они там плавают, ну вот как примерно про Дэн Сяопина с совочком, да, примерно.
С совочком.
Ну, в конце там 6 лет или 3 лет даже обучения, в принципе, все зависит от того, как они учатся, они готовы, да, могут, поступают в вузы. В принципе, это реально.
Но вот тут, смотрите, несколько важных моментов. Такая школа, опять-таки, мы должны сказать, что она будет стоить от 10 тысяч долларов и выше. Это не... То есть, школы, в которых есть вот такие международные классы, это не китайская бесплатная школа. То есть, это тоже надо понимать. Это будет китайская школа с международным классом, и которая стоит тоже большие деньги.
Да.
И другой момент, вот, который, мне кажется, надо четко проговорить, это то, что держателям иностранных паспортов не надо сдавать Гаокао для того, чтобы поступить в тоже Чинхуа или
в Бейтун. Да, это совершенно своя дорожка.
Да, они могут поступать в лучшие китайские вузы, идя
с совершенно любым дипломом, да.
Аттестатом. Да, с любым дипломом, то есть не нужен для этого китайский аттестат, не нужен Гаокао, нужен, кстати, HSK, если не ошибаюсь, чуть ли не 4-го только уровня, да, вот я уже не помню.
Да, третий, четвертый.
Сейчас, третий, мне кажется, совсем маловато, чтобы идти в университет.
Нет, третий сейчас тоже есть в университетах, просто там от разных университетов зависит требования.
Есть альтернативный вариант всему этому, то, что мы перечислили сейчас, все типы школ, это в Шанхае и в Пекине есть школы при консульстве, правильно, при посольстве? Тут тоже есть подводный камень.
Тут тоже есть большой подводный камень, на самом-то деле. Я не знаю, Сань, ты его озвучишь или...
Нет, давай. Эта
честь выпадет...
Кто-то из вас.
Ну, смотрите, то есть, во-первых, эти школы при консульствах, они по своему статуту, да, то есть, по своему предназначению, они служат для того, чтобы давать образование детям, работникам
дипломатов.
Консульства. Или То есть, да, они берут детей... как говорится, снаружи,
с улицы,
но это всегда остается на их усмотрении, это остается...
возьмут.
Да, я не слышал, кстати, про коррупцию, вот тут, честно скажу, ни разу не слышал. Ну, то есть, люди платят, безусловно, это, кстати, тоже платная вещь, хотя не очень дорогая.
Недорого, там где-то 1500 долларов, по-моему, в год.
Да, там небольшие деньги. Повторюсь, я не слышал про коррупцию, но я слышал, что туда тяжело попасть. То есть, однозначно, это надо, скажем так, оббивать пороги, желательно быть все-таки тогда родителем.
Да, и это зависит еще от количества детей-дипломатов. Если их мало, то у вас больше шансов туда поступить, именно в этот год. Да.
Ну и опять-таки не забудем самый важный аспект, это то, что всего в 2 городах Китая такие школы есть. Это в Пекине и в Шанхае. Как-то я даже не знаю, у нас осталось солнечное впечатление от рассказа о китайской школе или наоборот слегка пасмурное?
Можно я вот еще вспомнила, мы про поступление говорили. Есть такая иллюзия, и мне вот как консультанту всегда такой вопрос задавали. А вот мне известно, что в китайский вуз можно поступить с 9-летним аттестатом, с аттестатом об окончании 9 класса школы. То есть у нас в России аттестат 9 класса и 11 выглядит примерно одинаково. Да? Мы понимаем, что это незаконное действие, и когда вы подаете документы в китайский вуз, там вы подписываетесь о том, что ваши документы соответствуют там всяким законодательствам, да? Ну, понятно, что аттестат соответствует 9 классу, но он не соответствует вашему статусу поступления в вуз. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, действительно, существуют проверки, существуют депортации. И как можно вот чаще сейчас мы все это слышим, закручиваются гайки. Действительно, нами, как иностранцами, очень интересуются, поэтому, пожалуйста, не делайте ничего подобного.
Ну, кстати, вот интересный момент. Мы-то нашу сегодняшнюю передачу, получается, сделали на тему китайской начальной и средней школы.
Да.
Да, да, не на тему китайских университетов. А может быть, нам имеет смысл сделать потом, Лен, с тобой еще одну передачу, но уже именно про университеты поговорить, чтобы рассказать тоже нашим слушателям, что хорошего есть в китайских университетах, что в них есть.
Ну, я буду счастлива, да. Я даже вот проработаю вопрос, может быть, еще кого-то пригласить, вот действительно эксперта какого-нибудь, который там на рынке работает, вот этом консультирующим несколько лет. Давайте, действительно, было бы очень интересно.
Ну, я думаю, мы соберем еще вопросы тоже от слушателей, потому да. что... Группа, кстати, желающих поехать учиться в китайский университет, я думаю, все-таки больше, однозначно, чем его дети, которые...
Да, мы да. начали с меньшинства, да.
Да.
1 сентября, да, день знаний.
Да, да, да.
Хорошо.
Ну, вот, ну я думаю, у нас выпуск получился на самом деле информативный. Я надеюсь, что слушатели будут оставлять комментарии тоже.
Да, делиться своим опытом. Может, с чем-то не согласны, опять же, родители. И вопрос, конечно.
Да, может, да, мы да, не да. затронули всех ужасов каких-то.
Наверняка.
У нас позитивный какой-то такой получился. Несмотря на то, что я съехала в конце со своей позиции, что китайская школа – это круто. На самом деле, как вот мой муж считает, что действительно ну, за Китаем будущее, и ребенок, который владеет китайцем или хотя бы знает, как вести себя с ними, он перед ним открывается гораздо больше дверей.
А вот, слушай, ты сказала все-таки это, и у меня вот струнка в душе дрогнула, потому что действительно мне часто наши общие знакомые, друзья задают вопрос, а вот как же, и ты его тоже озвучила в начале нашей передачи, как же вот так ты уехал из Китая, лишил своего сына возможности учить китайский язык, и вот я, конечно, для себя четко совершенно понял, что вот те сложности, через которые придется пройти ему в китайской школе, они, наверное, того не стоят, потому что я совершенно не уверен, что ему бы там китайский язык понравился или даже пригодился. То есть у меня нет такой уверенности, хотя, безусловно, 21 век – это век Китая, однозначно. А также не уверен, что образование в международной школе в Китае, которое тоже через сложности пришлось пройти бы мне, как человеку, который должен на эту школу заработать. Да? Вот, то есть я не уверен, что результат после таких затраченных усилий и денег, в данном случае, то есть как бы в международной школе папа бы плакал, да, оплачивая счета. Вот я не уверен, что результат был бы настолько стоящим этих затрат. И поэтому я... когда разговариваю на тему того, почему я уехал из Китая, не стесняюсь сказать, что, конечно, в том числе я уехал, и чтобы не платить большие деньги за международную школу.
Да.
И, кстати, кроме меня, я знаю еще довольно уже большое количество людей, которые, да, они вот именно к тому моменту, когда детям надо идти в школу, они,
да,
конечно,
да,
уезжают, потому что это тяжелый выбор. Либо платить много денег, то есть фактически работать только на школу для ребенка, либо отдавать его вот в китайский такой конвейер, где и ему будет сложно, и родителям будет непросто.
Ну и многие из чисто патриотических российских соображений, чтобы ребенок знал Достоевского, Толстого, да, тоже такие есть, уезжают в Россию.
Ну да, да. Вот, так что, Сань, ты через сколько лет станешь перед выбором?
Ну, мне через лет 5 только, наверное, предстоит.
Время летит быстро.
Да, быстро, быстро. Ну что, давайте тогда закругляться, и у нас будет небольшая грамота, да, в конце по-китайски, скажем, пару слов.
Скажи, кстати, что вот ты бы ассоциирующийся со школой сказал?
Ну, поскольку я слежу постоянно как бы, за китайскими новостями, китайскими соцсетями, естественно, две темы обсуждаются. Это именно кайшуэ, да, кайшуэчи, или кайшуэчи. Это, получается, сезон начала школы. Как по-русски, кстати, я даже не посмотрел в словаре.
Начало учебного года.
Да, начало учебного года, верно, да. Учебный сезон. То есть буквально как бы открыть учебу. Естественно, все про это пишут. А второе слово, которое часто упоминается в тех же там новостях, это чунь-чунь, да, это военная подготовка. Поскольку в старших классах как раз вот либо в конце августа, либо первые недели сентября как раз начинается с такой боевой, военной, строевой подготовки, а также на первых курсах университета, вот в первом курсе. Поскольку в Китае, по идее, военный призыв, он есть, он не отменялся, но он как бы так упразднен, да, то есть люди не идут в армию здесь, ну, только по своему желанию, да, если захотят, и то, если их возьмут, но все обязаны проходить вот эту строевую военную подготовку в старших классах и на первом курсе университета, поэтому многие пишут про чунь-чун, кстати, в которой я тоже участвовал, тоже где-то полмесяца я отходил.
Маршировал.
Маршировал, да-да-да-да-да, то есть замечательное время.
Ну да, я думаю, кстати, это тоже мы включим в наш подкаст про китайские университеты, как выжить во время китайской строевой подготовки.
Да, отлично. Ну что, спасибо большое Елене за замечательный рассказ, опыт.
Пожалуйста, мне тоже очень приятно.
Огромное тебе спасибо, ждем тебя на передачу про китайские университеты, в какой-то момент мы начнем собирать вопросы и, соответственно, запишем подкаст номер, уже там не знаю, какой он будет, порядковый, но вот подкаст номер 2 с тобой.
Арьяупа.
Может быть, кто знает.
Арьяупа.
Как пойдет. Да, ну что, всем спасибо.
Да, какая у нас музыка на сегодня, Саня?
У нас музыка будет играть, я кое-что взял, из, так сказать, из китайского топа чартов. Это Задон и Тош Рок. Песня называется «Ни ва мэй». То есть ты прекрасна или прекрасен.
Да. Совершенен.
Совершенен, да. Точно, совершенен. Верный перевод, совершенен, да. А обложка у нас будет от Анны Андроновой. Она как раз очень такая в школу, школьная, в нашу тему. Там как раз изображена девочка в китайской школьной форме. Вот заодно и оцените.
Отлично, спасибо большое, да, и всем до свидания, спасибо.
Всем пока-пока.
Да, пока.
你想去的我都可以陪你陪你坐在后遇这个世界没人对比谁给谁给make the money 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 money你完美完美完美你完美完美完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美你完美 我的时间全部给你，不用着急。你的不敌，哦我不敌。一百公里，哈嘞哈嘞哈嘞哈嘞。你想去的我都可以陪你陪你。坐在后雨，这个世界没人对比。Shake it shake it make the money money money。你完美完美完美，你完美完美完美，你完美完美完美，你完美你完美。遇上不平天路。Holding up and down， 上线摇摆舞，看着这个全新的屏幕，连路过人也开始关注。就像我要点那故事里还原出的神话，还在想心里该怎么表达你的不敌，哦我不敌。一百公里，哈嘞哈嘞哈嘞哈嘞，你想去的我都可以陪你陪你。坐在后雨，这个世界没人对比。Shake it shake it make the money money money。你完美完美完美。完美完美，你完美完美完美，你完美你完美。
Hey girl， 你叫什么名字？Call me rock， but 头是我的名字。You wanna know why 我想要和你认识，但有些事情说得太清楚就没意思。哎，也许是你非常性感，哎，给我写歌词的灵感。哎，你说我是个坏男孩 ，When you a bad girl， 我们互相伤害。You so fine， 你完美完美，你跳舞的方式。 me going crazy, 想要你做我的 lady lady, but just for one day, just for one day, ay, 不要太认真 babe, 如果我不是我你哪会给我机会，今晚出来玩一起 have some fun, 别说太多干杯吧就很晚，
一百公里喝嘞喝嘞喝嘞喝嘞，你想去的我都可以陪你陪你，坐在后雨这片世界没人对比， Shake it shake it make the money money money, 你完美完美完美，你完美完美完美，你完美完美完美，你完美你完美，一百公里喝嘞喝嘞喝嘞喝嘞，你想去的我都可以陪你陪你，坐在后雨这片世界没人对比， Shake it shake it make the money money money,